Да, доброе время суток. И спасибо еще раз всем, кто организует. И сегодня у нас недельная глава. И сейчас такая ситуация, она немножко отличается в Израиле и за пределами Израиля. Поэтому я бы хотел поговорить про тему, которая в некотором смысле объединяет главу Шилах, Леха, которая говорит о разведчиках, и недельную главу Корах, в некотором смысле. И для того, чтобы это сделать, я бы хотел абстрагироваться в некотором смысле от конкретного исторического контекста. Мы это обсуждали больше одного раза. Что случилось, почему евреи остались на 40 дней в пустыне. И посмотреть на причины, как так получилось, что 10 праведников, 10 глав колен, да, как так получилось, что они совершили такую ошибку, да, что их к этому привело. И если мы это поймем, мы, может быть, сможем понять, что случилось с Корахом тоже. В чем была проблема Кораха. И, может быть, даже еще на более глубоком уровне можем понять, в чем, почему евреи столько раз жаловались и гневили Всевышнего в пустыне. И эта проблема трансцендентная, и мы, каждый из нас, встречали ее в той или иной степени в нашей жизни. И прежде чем мы это обсудим, я хочу сказать, что необычным образом слово «эрец» или «арец», «эрец» в Танахе означает не только физическую землю. Безусловно, это «эрец Исраэль», это физическая земля, которую Всевышний обещал еврейскому народу. Но на некотором уровне заселение еврейским народом «эрец Исраэль» — это была некая, так сказать, цель выхода из Египта, вообще достижение цели, реализации цели. И поэтому, например, если вы откроете Пиркей Авот, и вы посмотрите Йершуа Арец, да, потомки твоего народа праведники, все праведники, да, это отдельная тема, как это можно так сказать, да, что это значит, мы как-то говорили, Леулам Ершуарец, да, они унаследуют землю, да, и комментаторы говорят, что землю — это не значит, что каждый еврей, ему обещано, что он унаследует кусок земли в Эрец Исраэль. Мы знаем, что были поколения практически, которые не могли даже посетить Эрец Исраэль, да, но Эрец — это будущий мир, это цель их существования, да. Эрец – это цель чего-то, реализация чего-то, да? И с этой точки зрения мы видим очень интересную картину. Мы видим очень хороших людей, да, выдающихся людей, аншей шем, да, необычных людей, глав колен, поколение получения Торы. И они сталкиваются с ситуацией, когда им кажется, что реализация поставленной задачи, реализация какой-то цели выше их способностей. Почему, как мы говорили, они приходят к этому выводу? Потому что они руководили коленами, руководили еврейским народом в мире, который был окружен чудесами в пустыне. Да, их вывели из Египта, Всевышний за них воевал, они молчали. Они «Алахем лахем ваатем тахаришун». Да, они видели египетскую армию, поверженную в море, да, но они с ними не сражались, да, а хлеб им падал с неба, колодец с ними путешествовал, облака славы их защищали. Но это не было во многом их активным действием, их заслугой. Они были довольно пассивны. Сейчас чудеса должны были закончиться. Да, были отдельные чудеса, как результат их действий при захвате Эрец-Исраэль, но чудеса должны были закончиться, и они должны были руководить народом в такой ситуации. А без чудес, как они считали, невозможно было. У них не было военных сборов, у них не было такого опыта. У них был какой-то опыт, но не было такого военного опыта, как они считали необходимого, чтобы сражаться с довольно сильной армией на ее территории. И поэтому, особенно в том, что они сказали, там были очень сильные города, очень укрепленная, необычная земля. И поэтому они сказали, мы не сможем, мы не сможем. А два человека сказали, нет, мы сможем. Да? Как так получилось? Обычно люди говорят, ну как так получилось? Давид, как вы думаете, как так получилось? Почему видели одно и то же, два человека сказали можем, а 10 человек сказали не можем?
Я слышал урок, и их обвиняют в том, что они было у них влияние ихнего собственного интереса. Зоа их обвиняет.
Да, да, ну у всех, ну так они у всех был их личный интерес, конечно. Ну и так и у Иошуа, и у Калева тоже был личный интерес. Но почему два человека? Они все были, поэтому я говорю, в этом очень интересная ситуация, что они все были в этом смысле на одной планке. Они все были руководителями колен. У всех был один и тот же опыт. И они все видели одно и то же. Но два человека сказали одно, и 10 человек сказали другое. Почему такая разница? Миша, как вы думаете, почему так получилось?
Т-10-2.
Да, почему они видели одно и то же, как вам сказать? Это необычная вещь, да, бывают специалисты анализируют там что-то там, какую-то ситуацию сложную, которую можно видеть под разными углами. Но если это примерно одна и та же ситуация, конкретный вопрос, ну, они примерно люди, настоящие на одном уровне. Почему 10 человек говорят одно, а 2 человека говорят другое? Ну, во-первых, да-да-да, извините.
То же тоже, что эти 10 имели свое мнение, а эти 2 они были как посланники Моше, они полностью аннулировали себя, они стали крестницей Моше, у них не было своего мнения абсолютно.
Ну, я не думаю, что Моше бы их посылал, если у них не было своего мнения. Он им тоже говорил высказать свое мнение, и потом даже то, как они себя повели, не было одинаковым. То, что как вел себя Калев, не было одинаковым, просто то же самое, что делал Иошуа. Они оба были за вход в Эрец-Исраэль, но я, скажем, не до конца понимаю это. Я понимаю, что они были, так сказать, что их мнение было похоже на то, что или это продолжением, или связано с мнением Моше. Мне нравится такое объяснение. Давайте возьмем реальную жизнь, да? И человек, и у меня даже были такие случаи в клинической практике ни про кого не будет сказано. Бывают очень тяжелые случаи, трагические. Например, люди, там, пережившие ожоги или там ампутации, там, и там много других трагедий, они реагируют совершенно по-разному. И другой пример, если вы посмотрите на сайт evrei.com, вы увидите, что люди пишут об очень тяжелых ситуациях иногда, и каких-то проблемах, и личных, и экономических, и даже в их религиозной жизни. И очень интересно, что, во-первых, они по-разному это видят, а во-вторых, несколько раз, и совершенно правильно, им отвечают, что то, что вы говорите, это правильно. Но и вы, даже если человек говорит, что я не вижу никакого выхода, в этом есть логика, но при одном условии, что вы не видите Всевышнего в этой картине. Да? То есть можно смотреть на одну и ту же вещь, на один и тот же предмет. И, например, если вы пчела, если вы видите ультрафиолетовые волны, то вы видите это совсем по-другому. Да? Но в нашем примере, если человек не видит в ситуации Всевышнего, то его взгляд на эту ситуацию будет совершенно другим. И это не просто оптимизм и пессимизм. Да, вы знаете, чем отличается оптимист от пессимиста? Пессимист говорит, нет, не может быть хуже. Оптимист говорит, может. Все знают эти шутки. Это не совсем то же самое. Это зависит от того, как вы смотрите на реальность. Если вы думаете, что я вам просто рассказываю красивые какие-то идеи, то если мы внимательно посмотрим на текст, например, посмотрите, Раф Фурман пишет об этом, и другие комментаторы это замечают. Всевышний говорит им, «Акену бадевер, я вас уничтожу мором или эпидемией». Да? Я не хочу проводить никаких современных параллелей, это так написано в Торе. И девер, эпидемия или мор, или то, что по-английски называется пестиленс, по отношению к людям, не по отношению к скоту. По отношению к скоту это было одно из казней египетских. Хадамакот. По отношению к людям она упоминается после шестой казни, когда Всевышний говорит фараону, я перефразирую, вы, египтяне, не хотите меня признать, вы упорствуете, и поэтому я уничтожу вас мором. То же самое, бедевер. Но я мог бы это сделать, но я это не сделаю. Почему? Для того, чтобы вы увидели мое присутствие, да? Вы увидели мое проявление в этом мире. И таким образом наказание египтян происходит именно то, что они боялись, что они не хотели признавать Всевышнего, но именно с помощью их упорства Всевышний проявил себя в этом мире. Но все существует для какой-то цели. Да, и в конечном счете мир существует для того, чтобы люди признали Всевышнего. И когда египтяне не хотели признавать Всевышнего, то как бы они не было цели в их существовании. Поэтому Всевышний говорит, я бы мог вас уничтожить мором. И то же самое происходит в истории с разведчиками. Поскольку большинство разведчиков и подавляющее большинство народа, который им верит, перестают видеть Всевышнего, на их уровне как бы они перестают существовать, как бы перестают, уничтожают смысл своего существования. Как можно сказать, что евреи перестают видеть Всевышнего? Они же пережили чудеса, Всевышний с ним говорил. Но они перестают видеть Всевышнего в повседневной жизни. Например, я что-то сделал, мы много раз говорили. Я работал, я трудился, боролся, ошибался, учился, достиг чего-то. Это я вижу в этом то, что Всевышний мне помогал, да, что Всевышний дал мне силы, здоровье, возможности, да, и я ему благодарен за это, или это я сделал, да, или когда что-то получается хорошо, это я сделал, это мое, смотрите, я горжусь этим. А если, не дай бог, что-то происходит нехорошее, то это почему это Всевышний мне сделал, да? То есть, если мы не видим Всевышнего в нашей жизни, то это полностью разрушает смысл Торы. Тора хочет, чтобы мы видели Всевышнего вот в этом мире, который в некотором смысле является духовной свалкой, который несовершенен. И тем не менее, в этом мире мы должны его ремонтировать, мы должны его чинить, и мы должны выполнять Тору в этом мире. И поэтому, когда мы не хотим видеть Всевышнего, это создает огромную проблему. И поэтому все это поколение, которое не видело Всевышнего, оно остается в пустыне. И тем не менее, возникает вопрос, как преодолевать кризис? Это хорошо сказать, окей, нужно видеть Всевышнего. Это тяжело сделать. Как мы можем это сделать? И тут опять есть очень интересная параллель, я даже сказал, две параллели, между историей разведчиками и еще двумя историями, если так можно сказать, в Торе, двумя отрывками Торы. Во-первых, я объясню, почему это так важно. Вообще, начиная с Раши и даже до него, если вы посмотрите на комментарии мудрецов, текстовые параллели в Торе не случайны. Вообще ни одно слово не случайно. Они несут глубокую смысловую окраску. Поэтому для меня это является очень, так сказать, интересным, скажем так, смысловым пластом. И если мы посмотрим на историю с разведчиками, мы увидим потрясающую вещь. Кто еще в Торе назывался Мераглим в Пятикнижии? В Торе. Кто еще назывался Мераглим? Давид.
Не знаю, но Лим и Яков, которые пришли в Египет.
Правильно. Да. Мераглим Атем. Правильно, Миша. Только они называют Тора, их называют Мераглим. Теперь, кто еще в Торе только говорил Диба? Диба Раа, они сказали. Диба – это очень редкое слово. Кто еще говорил Диба? Йосеф говорил о своих братьях Диба. Посмотрите в Торе. Только он. Теперь мы видим 12 колен вместе в истории с продажей Иосифа. Да, и основные моменты – Ваишлах, да, Яаков посылает Иосифа, да, и много-много деталей. Например, они говорят «Эрецу хелет Йошвея», а те говорят, что Иосифа это зверь его съел, а хальту, по-моему, они говорят тот же глагол. И здесь они плачут в конце, и там Яков плачет, да? И если вы посмотрите, есть много интересных деталей, да, текстовых параллелей между двумя историями. И как вы помните, в истории с Иосифом это принципиальный конфликт между Иосифом и Иуда, да, потому что Иуда их лидер, он говорит его продать. он будущий царь, от него происходит царь, и потом Иуда в этом раскаивается. Правильно? Я так упрощаю. Да? Помните это?
Да.
Помните. Теперь очень интересно, кто два разведчика, которые говорят хорошее о земле Израиля?
Иосиф и Менаше.
Давайте сначала, кто они были. Это был Калев бен Ефуне и Йошуа бен Нун. Да?
Менаше.
Да, Йошуа бен Нун был из Ефраима. Ефраим. Да-да-да, Ефраим из Иосифа. А кто был Калев бен Ефуне, Лиматея?
Иуда.
Иуда и Йосеф встречаются снова. И, кстати, я вам говорил в прошлом, если вы почитаете Шофтим, Мелахим, Навиим, вы увидите все время, особенно начиная с периода царства, но и до этого два доминантных колена – это Ефраим и Иуда, когда они даже приходят в Эрец-Исраэль. И тут встречаются два лидера – Калев бен Ефуне и Йошуа бен Нун. Но вместо того, чтобы ссориться, они объединяются. И это первый рецепт преодоления кризиса. Объединение. Даже если их предки делали противоположное. И, кстати, очень интересно, что Йосеф, конечно, был жертвой этой огромной ошибки, которую братья совершили. Но Деба – это то, что говорил Йосеф, кстати. Йосеф тоже внес некий свой вклад, может быть, бессознательно в эту трагедию. Поэтому у обоих сторон было что исправить. И им удалось это исправить. И, кстати, я не могу, так сказать, развивать эту тему в этом уроке, но, как вы знаете, есть Машех бен Йосеф, есть Машех Мессия, Избавитель, сын Иосифа, да, и как Йошуа бен Нун, который вводит евреев в Эрец-Исраэль и помогает им заселиться. И есть Машиах бен Давид из колена Иуды, который действительно приводит полное избавление. И это очень сложная тема, и мы не будем сейчас об этом говорить, но это тоже очень интересно. Они объединяются, и они полностью разделяют взгляды друг друга. И хотя в данный момент им не удается изменить ситуацию, и это еще одна особенность нашего мира. И мы видим, мы слышали об этом много раз, что есть замечательные люди, которые все правильно понимают и правильно делают, но называется «нитпас беавон адор». Они вот как бы попадают в ловушку ситуации того поколения, в котором они находятся. И поэтому, несмотря на то, что они делают все правильно, они тоже ходят 40 лет в пустыне. Но разница в том, что они входят в Эрец-Исраэль. Да? Йошуа и Калев входят в Эрец-Исраэль. И опять же, как мы говорим, это Эрец-Исраэль – это намек на будущий мир, как мы говорили. И поэтому даже в этом мире вы можете, мы знаем много примеров, когда люди были замечательные, делали правильные вещи, и, казалось бы, у них была довольно трагическая судьба. Они были пойманы в ловушке этого поколения, или того поколения, в котором они были. Но все равно в будущем мире они входят как Калев и Ефуне. Это никогда не пропадает. И более того, это дает некое духовное зерно, духовный заряд для будущего. Это первая идея, что нужно уметь объединяться. Это первая идея. И исправлять... Особенно, где объединяться очень тяжело. И в семье, когда есть такие старые семейные раны, поколениями, так сказать, взросленные и усиленные, переливать их особенно тяжело. И им это удалось. А вторая идея – это то, что они говорят. Да? А то, что говорит Калев. Во-первых, вы видите сразу лидера, то есть он делает заявление, которое говорит, давайте, вы еще не знаете, что я вам расскажу про Моше, Раши говорит. То есть он создает впечатление, как здесь говорят, ambiguous statement, такую двусмысленную вещь говорит, чтобы привлечь внимание народа. А потом он им говорит, нет, мы сможем, мы поднимемся, и все замечательно, но это не работает. Его хотят побить камнями, да? А другие 10 разведчиков, они наоборот, они говорят, это невозможно, и лучше бы мы умерли в Египте. Да? Теперь обратите внимание, кроме того, что Йошуа и Калев видят Всевышнего в этой картине без чудес, а другие разведчики не видят, обратите внимание, куда направлен вектор их устремлений. Для 10, которые сказали что-то плохое, о чем они думают?
Они думают о том, как на них, как, в каких глазах они думают, бои их видели.
Да-да, но что значит, чтобы мы не умерли, лучше было бы умереть в Египте? Это мысль о будущем или о прошлом? Давид, лучше бы мы умерли в Египте. Это прошлое, правильно? И это общий синдром. Человек, который не видит Всевышнего, он фантазирует о прошлом. Прошлое было лучше. И мы вот выросли в СССР, и прошло время, и, конечно, эмиграция – это трудная вещь. И, конечно, везде есть проблемы. И не всегда ко всем хорошо относятся, о чем мне говорят. Я все это прекрасно знаю. Но, тем не менее, я много раз видел, когда люди, выросшие и работавшие в советские времена, они впадают в этот синдром, и у них есть мечты о прошлом. И когда человек начинает мечтать о прошлом, то и наша память, наше сознание фильтрует только позитивные вещи. Ах, как было просто, фактически никого не увольняли, и это было бесплатное, а жилье давали, а это было, да, а какая культура была, да, там. Да-да-да, да, но да, нет, ну, они, я понимаю, но это люди, которые не сидели в тюрьме, но так, а там в воскресенье была утренняя почта, да, это мысли о прошлом, а что там было, полуфактически нищенское существование, и что, да, давали бесплатно, но там давали людям, люди работали за $150 в месяц и жили, в общем, по западным понятиям в трущобах, и был дефицит, и дискриминация, и сажали за инакомыслие, я уже не говорю просто за соблюдение Торы. Это люди не помнят. Люди не помнят. Они мечтают о прошлом. Они мечтают о прошлом. И это классическая месть. Лучше бы мы умерли в Египте. Зачем это нам все нужно? Давайте вернемся. И тут же это развивается на следующий этап. Давайте вернемся в Египет. И это полное разрушение плана Всевышнего. Да? И я вам еще хочу сказать, что как-то в моей клинической практике, я должен быть очень осторожен, не там, не в том городе, где я сейчас работаю, у меня было больше больных из России. И у меня был больной, я занимаюсь лечением болей. Да, он пришел, пожилой человек, очень приятный. И там ему делали кучу снимков, там, и что мы только не делали. Там он был вместе с хорошей медициной, он производил очень хорошее впечатление, ему искренне старались помочь. У него была стопка всяких тестов, там, и что мы только не делали, процедур. И после второго, третьего визита у меня сложилось впечатление, что это то, что называется психогенная боль у него. Что никакие процедуры и лекарства ему не помогают, потому что это неорганическая боль. И, может быть, был языковой барьер, может быть, другие барьеры, может, не было времени у предыдущего врача, потому что тест заказать намного быстрее, чем разговаривать с человеком. И я решил поговорить с ним, посмотреть, что его беспокоит. И после, так сказать, нескольких там отпираний, он мне сказал, что он был каким-то, да, скажем так, неважно, скажем, немножко изменил, металлургом, да, и вырабатывал там какой-то сплав, там у него был какой-то элитный цех, и вот он там искренне, так сказать, болел душой, там защищал диссертацию, этот сплав показывали на международных каких-то там конференциях. И вот он был одним из лучших цехов, может быть, в СССР, а может быть, в Европе по этому сплаву. И он даже не за денег, он боролся вот за качество и все такое. И он уехал, так сказать, дети его увезли. Он уехал еще до развала СССР. А потом уже, когда, по-моему, в 90-е годы, в конце, он решил поехать, и там все собрался, все устроились посмотреть там, что происходит. И первым делом он пошел в свой цех этот, за который он боролся. И у него, так сказать, волосы встали дыбом, потому что выяснилось, что все распродали, все, за что он там боролся, какие-то полубандиты на этом нажились, продали это все, что можно, непонятно кому. И там производят какой-то китайский ширпотреб или складируют, и там все разграбили. И он вернулся в полушоковом состоянии. Более того, потом он стал понимать, что этот замечательный сплав использовали для создания оружия, из которого, среди прочего, убивали евреев. То есть Советский Союз дал это оружие арабам, а арабы этим его сплавом использовали это оружие для того, чтобы убивать его собственный народ. И когда он это понял, то весь мир его, вот вся эта конструкция, вся эта пирамида, которую он построил, она вдруг распалась. Это вызвало большую душевную боль. И это, к сожалению, очень больно. И поэтому люди не хотят это видеть. Они не хотят это видеть. И поэтому они фантазируют о прошлом. И это прошлое невозможно изменить. И фантазии о прошлом, они совершенно бесперспективны. Они уводят нас от будущего. И это то, чем занимались 10 разведчиков, поэтому они приносят эти плоды, чтобы их убедить. И вся их, так сказать, риторика, она основана на фантазии о прошлом. И фантазии о прошлом, они в ситуации кризиса, они, так сказать, экспоненциально усиливаются. Сначала, почему мы не умерли, потом давайте пойдем и вернемся. И это очень трагично. Никогда ничего продуктивного в этом нет. Если же мы посмотрим на то, что говорит Калева Йошуа, это вектор, устремленный в будущее. Он говорит, нет, мы сможем, на Оле мы сможем, мы придем. Да? Почему? Потому что с нами Всевышний, мы видим Всевышнего. Да? Это все правильно, но если мы добавим Всевышнего, да, то мы сможем. Мы сможем. Это не значит, что все будет падать с неба. Мы должны сами рисковать, прилагать усилия, но мы сможем. И это пример, если так можно сказать, позитивного отношения или оптимизма, если так можно сказать, по Торе. Нужно видеть Всевышнего, чувствовать присутствие Всевышнего и смотреть в будущее. Да? Это еще один момент. Да? И последнее. Аллегория. Последняя, я бы сказал, не аллегория, а параллель. Это то, что Раформан говорит, первое, что они говорят, это они говорят об Амалеке. Да? Что Амалек там Йошев, он там сидит, Амалек. Почему они это говорят? Чтобы напугать евреев. Помните, Амалек на вас напал? Да? Там, как бы сказать, в нашем понятии, не ходите... Не ходите по этой улице, там сидят бандиты из кунцевской группировки. Да? Не ходите, это опасно. Помните, они на вас нападали уже. Но Тора это подчеркивает, потому что в этой истории с Амалеком есть две грани. Да, Амалек на них напал. Помните? В книге Шмот. Первый, кто на них напал, все это помнят. Детям рассказывают, как человек прыгнул в горячую ванну, обжегся, но показал, что можно выжить. Так и Амалек напал на евреев, показал, что он пострадал, но на евреев тоже можно нападать и нанести им ущерб. Окей. Как они победили Амалека? Помните, там была необычная история, что Моше сидел на камне, и что там происходило? Его кто-то поддерживал с обеих сторон, и в каком случае евреи побеждали? Да, когда поднимали руки. Как-то очень странно, даже Моше устал эти руки вверх держать. Все комментаторы говорят, что поднятые вверх руки – это никакая не магия, а напоминание евреям, что Всевышний с ними, что нужно полагаться на Всевышнего. Даже когда нет никаких чудес, это, кстати, первая битва без чудес, не как с египтянами, у них никогда не было регулярной армии, и они вступают с такой милицией, как здесь говорят, с таким каким-то кланом вооруженным, какими-то кочевниками, такими профессиональными бандитами, которые всю свою жизнь с кем-то воюют, а это бывшие рабы, без боевого опыта. И тем не менее, это страшно, да, и они могут погибнуть, но Моше им говорит, поскольку мои руки направлены вверх, я вам напоминаю, что есть Всевышний, вы будете побеждать. Но если руки опускаются, это тоже такое аллегорическое выражение, опускаются руки, то если вы забываете, что Всевышний с вами, тогда может Амалек побеждать. Поэтому, вы знаете, есть такая китайская поговорка, что тот, кто говорит «я могу», и тот, кто говорит «я не могу», оба правы. И в этой ситуации, на самом деле, они в некотором смысле могут быть оба правы. Если вы видите Всевышнего, если вы видите поднятые руки, то вы можете победить. А если вы не видите, если вы думаете, мечтаете о Египте, да, если у вас опускаются руки, тогда вы не можете. Это в двух словах о разведчиках. И немножко о Корахе и о других эпизодах, когда евреи жаловались. Да, мы как-то говорили, что Корах... Корах самый богатый человек. Да, очень умный к тому же, знает Тору. И вот Корах оказывается в этой ситуации, что он понимает, что он умрет в пустыне. Он до конца своей жизни будет ходить по пустыне с этими ослами, нагруженными несметными богатствами. Что можно сделать с несметными богатствами в пустыне? Давид, как вы думаете, что он мог там делать с этими богатствами?
Ничего.
А ничего особенного. Может быть, он у каких-то кочевников мог купить там... Еще быть, он мог там, я не знаю, что-то еще там дополнительное купить небольшое. Но это, так сказать, ерунда, потому что ман ему с неба падал, одежда у него нигде не было никаких магазинов там, да, одежда была та же одежда, что он ничего не мог сделать. Поэтому его вот этот имидж, его кто он, сильно пострадал. И у него возникло это отчаяние, потом помните «Ло икрыху корха», мы говорили, в Торе написано, нельзя выдирать плешь, это то же слово, что корах. Почему, когда выдирают плешь по умершим, язычники выдирали плешь по умершим, когда они были в отчаянии, и поэтому Тора говорит, что корах в некотором смысле впал в отчаяние, он был умный, он был... знаток Торы, очень богатый, выдающийся человек. Но в состоянии отчаяния люди могут делать самые печальные вещи. И все его действия на самом деле были этим мотивированы. И поэтому он даже пошел воскуривать к Торе благовоние, хотя знал, что не Куэн умрет, если он это будет делать. И он даже видел пример Надава и Авиу. Даже Куэны, если они делают это неправильно, могут умереть. Если мы посмотрим на другие эпизоды, когда евреи жаловались в пустыне, то мы тоже увидим тот же корень. Если вы не видите Всевышнего в повседневной жизни без чудес, или даже если вокруг вас есть чудеса, но вы не можете поверить, что Всевышний как бы действительно заботится о вас в повседневной жизни, то вы теряете, вы жалуетесь, потому что вы не понимаете, что происходит. Да? Представьте, вот вы сидите в карантине, я не знаю, уже вышли, месяц, это уже начинает надоедать. А представьте, вы 2 года находитесь в ситуации неестественной, в пустыне, и хотя бы как бы все хорошо. Допустим, вы в карантине в хорошем доме, с кондиционером, там вам приносят еду, там, казалось бы, защищены. Но вы в этом ситуации 2 года. Как вы будете себя чувствовать? Вы чувствуете, что вы потеряли контроль. Да? Вы, может быть, хотите в Париж по делу срочно, как говорил Жванецкий. Вы хотите куда-то поехать. Вы хотите выйти из-за... Вы не можете. И если вы не видите Всевышнего в этой картине, это будет вызывать у вас очень непростое эмоциональное состояние. И это то, что мы видим со временем. Да? Это не значит, что они перестали верить во Всевышнего, но они не могли, и есть много людей, которые считают себя и считаются другими очень религиозными людьми, и тем не менее им очень тяжело почувствовать Всевышнего в повседневной жизни. Они могут об этом говорить, но почувствовать очень тяжело. И это причина жалоб 10 эпизодов, когда евреи гневили Всевышнего в пустыне. И поэтому, если мы посмотрим на эти недельные главы под этим углом, мы увидим, что они очень релевантны для того, что мы видим вокруг. И вообще, и сейчас, в связи с тем, что происходит. И у каждого из нас есть в жизни такие ситуации, когда нам кажется, что мы не можем, это выше наших сил, как чувствовали 10 из 12 разведчиков. Или ситуация, когда мы начинаем думать о прошлом, что лучше бы было бы так, и, может быть, прошлое было намного лучше. Или ситуации, когда, как фараон про них сказал, Сагар Алиэм и Мидбар, они просто захлопну, как мышеловки в этой пустыне сидят, и человек чувствует, что как бы он, мышеловка захлопнулась, нет выхода, такие ситуации бывают в жизни. И в таких ситуациях очень важно попытаться применить все эти советы, которые Тора дает. Во-первых, нужно уметь видеть Всевышнего, понимать, что Всевышний с вами. Это не значит, что это все магически решает, но это изменяет ракурс того, что вы видите. Нужно попытаться объединиться, загладить внутренние какие-то дрязги, проблемы, как Иуда с Иосифом. И нужно направить свой вектор на будущее, не на прошлое. Если мы направим свой вектор на будущее, мы будем видеть Всевышнего, то мы в нашей жизни можем увидеть свои маленькие чудеса, и многие проблемы решатся, и мышеловки распадутся. Как сказано, «Питахта ли мусырай», мы говорим Валель. Валель, говорят, ты раскрыл наши... Как-то перевести, вы знаете, когда пахали на валах, чтобы вол не мог выбраться, им вставляли такой железный колышек в хомут. И вол сам никогда не мог этот железный колышек сломать или выкинуть сам. Нужно было, чтобы кто-то снаружи взял этот колышек и выбросил. Если этот колышек выбросить, то сильный вол может этот хомут поломать сам, без этих мусырай, мусырот, да, без этих колышков. Так вот, мы говорим в Алеле Всевышнего «Питахта ли мусырай». Ты можешь, ты выбросил этот колышек из моего хомута. То есть, когда была ситуация такая, что я не мог сам справиться, ситуация безвыходная, всегда нужно помнить, что есть Всевышний, который может этот колышек выбросить, и мы сбросим этот хомут. И я надеюсь, что ситуация каждого из нас, нашего народа, и общая ситуация скоро улучшится, и мы увидим лучшие времена, увидим избавление скоро в наши дни. Спасибо.